Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Акция беженцев перед зданием Министерства по делам временно перемещенных лиц не прекращается.
Седьмой день сижу тут с зашитым ртом. Мы ничего невозможного не просим.
В Абхазии продолжается скандал вокруг концепции о восстановлении имущественных прав российских граждан.
Следователь все время пытался выяснить, кто же такой этот человек, который прячется под псевдонимом Джельсайр Гетч.
Как много не знает Владимир Путин. Интервью российского премьера газете «Коммерсант». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях. 30 августа – Международный день без вести пропавших лиц. В Грузии состояние здоровья 7 шахтеров остается тяжелым. Бюджет Южной Осетии на 98% пополняется с помощью Российской Федерации, заявил премьер-министр самопровозглашенной республики. 30 августа – Международный день без вести пропавших лиц. По данным Уполномоченного по правам человека при президенте самопровозглашенной республики Южная Осетия Давида Сынакоева, пропавшими без вести считаются около 150 граждан Южной Осетии. Среди них более 140 человек, пропавших во время грузинской агрессии 89-92 годов, и 7 человек, считающихся пропавшими без вести с 2008 года, цитирует Сынакоева сайт ОС-радио.ру. Агентство «Абснепресс» сообщает, что в Сухуми состоялась церемония возложения цветов к памятнику погибших в войне 92-93 годов. В церемонии участвовали представители движения «Матери Абхазии за мир» и «Социальную справедливость», правительство самопровозглашенной республики, а также миссии Международного комитета Красного Креста в Абхазии. При взрыве на шахте имени Мендели в Тгибуле остается тяжелым, сообщили сегодня в ожоговом центре Тбилиси. Они находятся в реанимации. В отделении реанимации корреспонденту сайта «Кавказский узел» сообщили, что опасность для жизни шахтеров сохраняется, так как у них начинается период интоксикации. Медики предполагают, что о улучшении здоровья пострадавших можно будет говорить через 3-4 дня. Ближайшие два дня будут для пациентов критическими. По данным врачей, пострадавшие получили ожоги дыхательных путей, а также глубокие поверхностные ожоги, в результате которых пострадало от 30% до 60% поверхности тела. Профсоюзы металлургов и работников горной промышленности Грузии считают тревожными участившиеся взрывы на шахтах в Ткибуле и требуют включить своих представителей в состав комиссии по расследованию последнего взрыва. Об этом заявил председатель профсоюза металлургов и работников горной промышленности Томас Долоберидзе. 3 человека погибли и 7 пострадали в результате взрыва на шахте в Ткибуле 27 августа. По версии следствия, на шахте взорвался метан. В данный момент устанавливается, откуда появилась искра, вызвавшая возгорание метана. Долоберидзе отметил, что это уже второй взрыв на шахте за последние полгода. Он предположил, что у шахтеров нет анализаторов воздуха, которые дают сигнал тревоги в случае утечки метана. Власти Грузии уже заявили о намерении оплатить лечение пострадавших, а также похороны погибших.
Эхо Кавказа. Новости.
Бюджет Южной Осетии на 98% пополняется с помощью Российской Федерации, заявил премьер-министр самопровозглашенной республики Вадим Бровцев в субботу на совещании с участием руководства погранслужбы ФСБ России, сообщает РИА Новости. «Собственных ресурсов у республики нет», — сказал он. Бровцев считает, что в республику необходимо привлекать инвесторов из России. Президент США Барак Обама отметил вместе с жителями Нового Орлеана, штат Луизиана, пятую годовщину урагана Катрина, самого разрушительного в истории страны. Обама высоко оценил стойкость новоорлеанцев, их усилия по восстановлению города и обещал оказать дополнительную помощь.
«Мне не нужно напоминать вам, что некоторые земельные участки, пострадавшие от стихии, до сих пор пустуют. Многие студенты посещают занятия в трейлерах. По-прежнему слишком много тех, кто не в состоянии найти работу. Остается немало жителей Нового Орлеана, чьи дома не восстановлены. Поэтому, несмотря на то, что удалось добиться выдающихся успехов, в день пятой годовщины бедствия я приехал сюда, чтобы сказать жителям этого города: моя администрация поддержит вас и будет бороться вместе с вами до тех пор, пока все необходимое не будет сделано, пока Новый Орлеан не будет восстановлен полностью.
Сказал Барак Обама. 29 августа 2005 года на Новый Орлеан обрушились потоки воды, когда из-за урагана Катрина прорвало дамбы, окружавшие город, 70% территории которого находится ниже уровня моря. Погибли не менее 1500 человек, около 1,5 миллиона были эвакуированы. Член правления Федерального банка Германии Тило Сарацин представил в Берлине свою книгу «Германия самоликвидируется», одной из главных мишеней которой являются мигранты из мусульманских стран, рассказывает Юрий Векслер.
Сарацин заявил на презентации: «Проблемы сконцентрированы в группе мигрантов из мусульманских стран, насчитывающей от 4 до 6 миллионов человек. И во втором и даже в третьем поколении в этой группе образовательный ценз и участие в трудовой деятельности остается гораздо ниже уровня не только местного населения, но и всех других групп мигрантов. Высокая рождаемость в этой группе в сочетании с постоянным снижением рождаемости у коренного населения представляет собой, по мнению автора книги, угрозу для Германии. Еще не прочитанная книга, как и прежние высказывания Сарацина, вызвали в Германии волну критики. Объявлено, что президиум социал-демократической партии принял решение начать процесс исключения Сарацина из своих рядов. Накануне канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за рассмотрение правлением Бундесбанка вопроса о пребывании Сарацина в этом органе. Интересно, что проведенный во время презентации новостным каналом N24 опрос показал, что 96% респондентов не считают, что Тило Сарацин в своих умозаключениях зашел слишком далеко. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В регионе Дарфур на западе Судана сегодня освобождена сотрудница американской гуманитарной организации, которая была похищена более 100 дней назад. Суданские власти сообщили, что выкуп при освобождении заложницы не выплачивался.
Новости представила Любовь Бамматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Уже неделю продолжается акция протеста беженцев в Тбилиси. Из 16 голодающих перед Министерством по делам вынужденно перемещенных лиц, расселению и беженцам, четверо зашили себе рот и остаются в таком состоянии уже несколько дней. Выселенные беженцы требуют от правительства выдачи жилплощади в Тбилиси. Правительство пока никак не реагирует. Один лишь президент Михаил Саакашвили сегодня рассказал, что для детей беженцев будет открыт кулинарный техникум. Тему продолжит моя тбилисская коллега Мзия Парисишвили.
Сотрудникам министерства, которые подходят к окнам кабинетов, приходится выслушивать от участников акции протеста нелицеприятные отклики. Ситуация во дворе министерства не меняется 7 дней. Беженка Нону Басария говорит, что к протестующим из министерства никто не выходил.
7-й день сижу тут с зашитым ртом. Мы ничего невозможного не просим. Пусть министерство нам покроет квартирную плату, пока наш проект утвердят. Или компенсацию дадут, или же временное убежище. До последней минуты моей жизни я буду сидеть. И в этом дворе умру. Наверное, потом выделят гроб, чтобы меня похоронить.
Вторая участница акции Манана Салия требует от правительства предоставления права выбора.
После 18 лет, наверное, мы заслуживаем достойную компенсацию. И если у нашего правительства нет для нас помещения, пусть выделят достойную компенсацию. И мы сами выберем место, где нам купить и где нам что делать.
Массовое выселение беженцев из коллективных центров проживания за последний месяц вызвало критику ряда международных организаций. После Amnesty International грузинские власти раскритиковало Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, ведь зачастую беженцев заранее не предупреждали. Были случаи, когда выселенным вообще не предлагали альтернативной жилплощади. Представительница Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Сьюзен Мюррей-Джонс заявляет, что достигнуто позитивное соглашение с властями Грузии. Вот что это соглашение подразумевает.
Когда беженцы будут переселены, это будет сделано организованно и прозрачно. Все будут знать, когда будет выселение, и у нас будет возможность поговорить с беженцами, чтобы они знали, какое жилье им предоставят, и что это будет такое же, какое у них было прежде, или лучше. Нужны более прозрачные действия со стороны властей и больше консультироваться с вынужденно перемещенными лицами.
Говорит Сьюзан Мюррей-Джонс. Действия министерства подверг критике Офис народного защитника Грузии. Аппарат народного защитника провел мониторинг двух новых мест расселения ВПЛ в селе Пуцхоэцерец Алинчихского района и в Тбилиси и призвал министерство к созданию адекватных жилищных условий для беженцев. Перед министерством беженцев протестуют те, которые отказались от предложенных земель именно в этом регионе. За все это время министр Коба Субельяни ни разу не сделал заявление об акциях протеста. Беженцев сегодня упомянул президент Грузии. На встрече с представителями Министерства экономики и губернаторами президент Михаил Саакашвили заявил, что в Грузии откроется кулинарное училище. Инициатива принадлежит министру экономики Вере Кубали, по чьей просьбе президент передал кухонное оборудование, которое было приобретено для установки в резиденции президента в училище, где будут обучаться бесплатно дети-беженцы.
Генетики у наших беженцев, абхазских мигрелов, кулинарное искусство. Из этих детей вырастут хорошие кулинары. Это им пригодится в молодости. Самые хорошие повара, которые у нас есть, они молодые, они содержат семью. И для Грузии это стратегическая отрасль, потому что мы должны нашу кухню вынести за рубеж. Подготовьте детей-беженцев и пусть создадут новую грузинскую кухню, как в свое время Саакашвили создали новый грузинский танец, основанную на многовековых традициях.
Но для детей, которые вместе с родителями эти дни проводят во дворе министерства, пока нет времени играть в кулинары. Любимая игра двухлетнего Александра – строить из маленьких камней домик. На вопрос мамы беженки, кто будет в нем жить, Александр отвечает: «Я». Зе Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии продолжается скандал вокруг концепции об урегулировании имущественных споров российских граждан. Российский посол в самопровозглашенной республике выступил с критикой СМИ, которые придали огласке внутренний еще не согласованный документ. В ответ представители оппозиции еще более усилили критику, так как посол своими словами подтвердил, что такая концепция действительно была, и сухумские власти действительно участвовали в ее обсуждении. Тему продолжит находящийся сейчас в абхазской столице наш корреспондент Олеся Вартанян.
На этой неделе сухумские власти собираются определить конечный состав российско-абхазской комиссии, которая займется вопросами возвращения имущества проживавшему ранее здесь русскоязычному населению. Об этом в интервью «Эху Кавказа» сегодня сказал глава сухумского правительства Сергей Шамба. По его словам, вопрос о создании комиссии был рассмотрен на последнем заседании Совета Безопасности в конце прошлой недели. Тогда же были оговорены ее предположительный состав и компетенции, говорит Сергей Шамба.
Я представляю, что кто-то из руководителей страны будут возглавлять эту комиссию. В нее войдут представители также России, может быть, посол или консул. Может быть, и я думаю, мне кажется, что нужно будет при этой комиссии создать рабочую группу, в которую будут входить представители прокуратуры Генеральной Абхазии, России, которые будут рассматривать с точки зрения правовой вот эти дела.
По словам Шамба, на последнем заседании Совета Безопасности присутствовал и посол России в Абхазии, и они сумели достичь общего согласия по работе комиссии в предложенном составе. Как сказал Шамба, к данному моменту они уже провели предварительную работу. На прошлой неделе они рассмотрели часть заявлений и судебных решений по делам тех людей, которые пытаются вернуть свое имущество в Абхазии. По его информации, речь идет о 200-300 конкретных людях, которые во время или после войны выехали из Абхазии, стали российскими гражданами и последние несколько лет пытаются вернуть принадлежавшую им ранее здесь недвижимость. Как говорит Шамба, большинство из этих людей пытаются вернуть свои дома с целью их дальнейшей продажи, так как цена на имущество в Абхазии в последнее время начала серьезно расти. Но в вопросе возвращения одной из ключевых проблем Шамба называет то, что во многих из этих домов уже живут другие люди, и выгонять их оттуда никто не собирается. По его словам, с каждым заявлением бывших владельцев комиссия будет работать по отдельности. Шамба говорит, что за счет такого индивидуального подхода можно будет избежать массового притока русскоязычного населения до военной Абхазии. О возвращении грузиноязычных граждан России, по его словам, речь пока вообще не идет. Именно вопрос возможного приезда грузинского населения стал ключевым в политических обсуждениях прошлой недели. В одной из местных газет появилась статья анонимного автора, в которой рассказывалось о проекте российского МИДа по созданию совместной комиссии по восстановлению имущественных прав бывших жителей Абхазии. В проекте, с которым удалось ознакомиться, «Эху Кавказа», оговариваются три возможных способа восстановления имущественных прав. Это возвращение жилья, предоставление другого дома или же денежная компенсация. В этом проекте по большей части определяются детали работы будущей комиссии. Но шквал критики в Сухуми вызвало отсутствие какой-либо оговорки по возвращению ранее проживавшего здесь грузинского населения, которые ныне являются российскими гражданами. По данным Российского комитета гражданского содействия, таковых в России сейчас около 50 тысяч человек. Сухумский адвокат Томас Кэцба считает справедливыми такие претензии к присланному из Москвы проекту. проекту документа. 7 последних лет он представляет интересы проживавших здесь ранее людей, ныне российских граждан, которые пытаются вернуть свое довоенное имущество. По его словам, местные суды уже несколько последних лет завалены именно такими делами. Как говорит Кецбе, пройдя без каких-либо результатов все судебные инстанции в Абхазии, люди начали обращаться в Москву. Некоторые стали судиться даже с российским МИДом. Все это привело к тому, что Москва начала искать конкретных решений. Вот как на тенденции последних лет смотрит Томас Кецбе.
У меня нет ощущения, что российская сторона предметно занимается этой проблемой. В общем, МИД себя ведет очень как-то, знаете, неразворотливо. Они там выстраивают какие-то амурные отношения на уровне там правительств. Вот. А получается, что при этом судьба отдельного человека страдает.
Сегодня по поводу решения имущественных вопросов бывших абхазских жителей выступила и местная оппозиция. Рауль Хаджимба на пресс-конференции сказал, что подобные проблемы должны решаться скорее не созданием отдельных комиссий, а путем коренных изменений в судебной власти. Олесь Вартанян для «Эхо Кавказа» из Сухуми.
Одним из первых на статью в газете «Нужное», в которой впервые была опубликована информация об этой концепции, отреагировал премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба. Он же инициировал прокурорское расследование по факту публикации этой статьи. Почему самый либеральный политик Абхазии, как его именуют местные журналисты, пошел на такой шаг? На эту тему размышляет наш постоянный комментатор из Сухуми, главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
В минувшую пятницу прокуратура приступила к следственной проверке ситуации вокруг опубликования в Сухумской независимой газете «Нужное» статьи, посвященные российско-абхазской концепции по урегулированию имущественных споров граждан Российской Федерации. Статья оказалась скандальной, ее автор до сих пор неизвестен. Он выступает под псевдонимом Джидж Сайер Гетч и... Статья имела скандальный подтекст, на нее отреагировал Сергей Шамба, премьер-министр, и он заявил о том, что этим делом должна заняться прокуратура, так как в этой статье он почувствовал, что его, в частности, как представителя власти, оклеветали. В статье говорилось о том, что это уже как бы свершившийся факт принятия этой концепции, и что это антинародная власть, то есть в том числе и он. И он также обратил внимание, что есть одна фраза, где говорит, а стоит ли терпеть эту власть. Он просит прокуратуру рассмотреть и этот аспект статьи. По его мнению, это какой-то призыв к насильственной смене власти. И вот в минувшую пятницу редактора газеты «Нужное изучение» уже пригласили в прокуратуру, где у него брали свидетельские показания. И самый такой главный, наверное, единственный вопрос, вокруг которого весь разговор длился. Следователь все время пытался выяснить, кто же такой этот человек, который прячется под псевдонимом Джирсайр Гетч. Естественно, и вида тяне не стало раскрывать псевдоним автора. Я думаю, как бы это дело продолжится. Но есть ситуация в данной плоскости в следующем. Если раньше прокуратура заводила уголовные дела там на журналистов или выдвигала какие-то свои требования по отношению к независимым СМИ, было понятно откровенно, чем все это дело закончится, то здесь ситуация, она как бы неоднозначна. В качестве оскорбленного выступает Сергей Шамба. Он считается самым либеральным из абхазских политиков. В этой связи попытка все это провести через судебное разбирательство, это не стремление, мне кажется, наказать газету и журналиста, а учитывая ту ситуацию, в которой сейчас сам премьер-министр оказался, это вот поднять разговор. Речь идет скорее даже о политическом будущем самого Сергея Шамбы. Сейчас Шамба, который является премьер-министром, но при этом фактически не обладает никакой полнотой власти, то есть очень многие механизмы, они по старинке курируются другими людьми. Это нынешним вице-президентом и, соответственно, бывшим премьер-министром Александром Анслаб. Фактически Шамба возглавляет правительство, на которое он не имеет управы никакой и влияния никакого. Сейчас, наверное, это можно даже рассматривать как некое желание Шамбы через вот этот скандал все-таки заявить о своем месте в этой политической элите. Может быть, даже объяснить гражданам, что он, да, он уже даже признался, что он, в принципе, про существование этой концепции узнал из газеты, как бы объяснить в существующем положении дел. он, в принципе, оказался единственным человеком в этой власти, который среагировал на очень болезненную для абхазов тему. И, возможно, вот именно через это Шамбо все-таки попытается заполучить место под солнцем политическим, которое априори он по статусу занимает, но в реальности не обладает рычагами этой самой власти.
Это был главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик Сухуми.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Во время поездки по трассе Хабаровск-Чита председатель правительства России Владимир Путин за рулем российского же автомобиля «Калина Спорт» беседовал с корреспондентом газеты «Коммерсант» Андреем Колесниковым на протяжении 180 километров пути. Это интервью вызвало живой отклик российской общественности и заставило многих сомневаться в информированности премьер-министра о происходящем в России, рассказывает Валерия Шабаева.
В ходе беседы Андрея Колесникова, специального корреспондента газеты «Коммерсант» с Владимиром Путиным, премьер-министр обозначил свое отношение к актуальным внутри- и внешнеполитическим проблемам. Премьер заверил, что не знал, кто такой Юрий Шевчук. Про то, что закрыли на реконструкцию Триумфальную площадь безо всякой на то документации, он тоже не знал и дал честное партийное слово, что не знал. Да, до меня иногда доходило, вот они выступали на Триумфальной площади, вот их разогнали. Спрашиваю, а чего их разогнали? А потому что им разрешили в одном месте, а они пошли в другое. И до сих пор не пойму. Вот в Лондоне определили место, где нельзя, бьют дубиной по башке. Нельзя, пришел, получи, тебя отоварили. И никто не возмущается. Кроме того, премьер-министр заявил, что Михаил Ходорковский несет заслуженное наказание, при этом заметив, что когда он узнал о втором процессе, очень удивился. Но если такой процесс идет, значит, в этом есть необходимость с точки зрения закона. Эти слова вызвали у Андрея Колесникова такую ассоциацию. Временами человек в темных очках и серой футболке за рулем искренне казался ему таксистом, к которому он подсел, которому хотелось скоротать время за длинной дорогой, потому он его и подобрал. Была затронута и тема выборов. Путин отметил, что его слова на тему «сядем, договоримся и вместе решим» в отношении того, кто будет президентом в 2012 году, это общемировая практика. Американский президент, уходя, как правило, всегда предлагает своего преемника. И чего в этом ненормального, если уходящий человек предлагает стране какого-то господина, потому что знает, что он порядочный, профессиональный, что человек этот эффективно справится с работой на этом месте. На что Андрей Колесников заметил, что там после этого предложения начинается борьба, а у нас, если один человек предлагает другого, тот становится президентом. Прокомментировать избранные моменты интервью я попросила политолога Владимира Прибыловского. Слушаем Владимира Путина, и получается, как зовут Юрия Шевчука, он не знал. Что по башке дубинкой несогласных отоваривают, он не знал. Что идет второй процесс над Михаилом Ходорковским, он не знает. Крестного батьку 3 он не видел. Что говорил Лукашенко про него самого Владимира Путина, он не помнит. Что получается, что у нас за премьер-министр?
Ну, неправдивый. Там, может быть, действительно, что-то там не знал и не видел из перечисленного. Но я думаю, что в основном он врет. Но он любит, не всегда умело, правда, показать, что вот он приверженец права, закона. Вот чего он не знает достаточно часто, это как раз законов, собственной конституции, мирового права.
Вот относительно перезагрузки. То есть вроде бы верит в перезагрузку, но при этом, что касается перевооружения Грузии, что касается ракет и радаров в Европе, вот это, по мнению Владимира Путина, свидетельствует о том, что перезагрузки нет, во всяком случае, Владимир Путин ее в этой части не видит.
Достаточно вежливая критика Обамы. Ну, я думаю, что он так с Обамой-то не хочет ссориться. С одной стороны критикует, с другой стороны показывает личные хорошие отношения. Это та же политика, что была по отношению к республиканским президентам. Он их лично пытался обаять, кого-то удавалось.
Политолог Владимир Прибыловский об интервью Владимира Путина спецкору газеты «Коммерсант» Андрею Колесникову.
Рассказывала Валерия Шабаева.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас пришло время для нашей постоянной рубрики «Взгляд из». Сегодня из Москвы политолог Сергей Маркедонов рассуждает о том, с какими последствиями столкнулась Россия после признания независимости самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия, и с какими столкнется еще.
Прошло 2 года с того момента, как Россия признала государственную независимость Абхазии и Южной Осетии. Однако и по сей день не утихают споры о том, правильно или ошибочно поступил Кремль. В самом деле, какие выгоды и издержки понесло российское государство, решившись на качественное изменение геополитической конфигурации на Южном Кавказе? Однозначного ответа на поставленный вопрос не существует. С одной стороны, решение Кремля от 26 августа 2008 года было принято в определенном историческом контексте. В ту пору, когда конфликты на Южном Кавказе были заморожены, Кремль не стремился предопределить статус 2 бывших грузинских автономий, несмотря даже на многократные требования их лидеров и референдумы в пользу российского выбора. Замороженный статус предполагал возможное решение этнополитического противостояния, отложенное до появления более выгодной политической конъюнктуры. Таким образом, неопределенный статус де-факто государства отражал политические реальности 90-х начала 2000-х годов. Изменившаяся в 2004-2008 годах ситуация грозила Москве утратой былого геополитического влияния и распространением проблем Южного Кавказа по другую сторону хребта. После того, как все существовавшие форматы мирного регулирования в августе 2008 года были разрушены, говорить о продолжении прежнего курса не представлялось возможным. С другой стороны, необходимость формально-правовой фиксации новых реалий не была фатальной. Как говорится, у Москвы было, хотя и чрезвычайно узкое, но пространство для маневра. Представим себе, что российские власти приняли бы решение нанести удар по грузинским войскам в районе Цхинвали, но затем не перешли бы на территорию, собственно, Грузии. Да и после имевшего места перехода, а также демонстрации своей военно-политической мощи, вопрос о юридическом признании 2 бывших грузинских автономий можно было бы отложить. Вряд ли это помешало бы России дальше сохранять свое эксклюзивное влияние в 2 де-факто республиках. Для этого было как минимум 2 резона. С признанием Абхазии и Южной Осетии Москва выбила сама у себя такую ролевую функцию, как хранитель международного права. В этой роли Россия выступала в ходе югославских кризисов и во время войны в Ираке. Нельзя сказать, чтобы эта роль никем не поддерживалась в Европе и даже в США. После 26 августа 2008 года РФ стала Америкой для постсоветского пространства, а Абхазия и Южная Осетия превратились в 2 кавказских Косово. Таким образом, аргумент о недопустимости односторонних действий и двойных стандартов мировой политики Москва больше не может использовать. Во-вторых, изменение беловежских принципов и признание государственности не только за союзными республиками, но и за автономиями создает политико-правовой прецедент. Естественно, речь не идет о том, что завтра все бывшие автономии Советского Союза автоматом станут копировать абхазско-осетинскую модель. Но надо понимать, что Москва пошла на определенный риск, сделав свою внутреннюю политику в некотором смысле заложницей решения 26 августа 2008 года. Чтобы такую зависимость ослабить, политика Российской Федерации на Северном Кавказе и в других регионах страны должна быть более качественной, если угодно, современной. Модернизация здесь нужна никак не меньше, чем в экономике. Иначе тот негативный опыт, который накоплен на Северном Кавказе, будет еще и экспортироваться в Абхазию и в Южную Осетию. Из-за чего в самом деле вести долгие диалоги, искать компромиссы, если можно оказывать давление, шантажировать, запугивать сменой лояльности и при этом получать неплохие финансовые вливания. В любом случае, пойдя по пути признания абхазской и юго-осетинской независимости, Россия закрыла для себя одни проблемы, а открыла другие. Именно это понимание сегодня намного важнее стилистики тостов и велеречивой риторики.
Это был «Взгляд из Москвы» политолога Сергея Маркедонова.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Во второй части вы услышите. Сегодня – Международный день без вести пропавших.
20 лет будешь растить сына, а потом он без вести пропадет. Это горько для матери.
Юго-осетинская оппозиция предложила идеи по реформированию системы власти в самопровозглашенной республике.
Мы знаем, что во властных структурах Южной Осетии есть очень много людей, которые бы хотели, чтобы начались какие-то политические изменения.
Современные популярные методы диагностики, особенно различные сканирования, могут представлять опасность для здоровья человека. Все это и многое другое в ближайшие полчаса на радио «Эхо Кавказа». Оставайтесь с нами. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Профсоюзы металлургов и работников горной промышленности Грузии считают тревожными участившиеся взрывы на шахтах в Ткибуле и требуют включить своих представителей в состав комиссии по расследованию последнего взрыва. Об этом заявил председатель профсоюза металлургов и работников горной промышленности Томас Долоберидзе. Три человека погибли и семеро пострадали в результате взрыва на шахте в Ткибуле 27 августа. Состояние здоровья шахтеров, пострадавших при взрыве, остается тяжелым, сообщили сегодня в ожоговом центре Тбилиси. В отделении реанимации корреспонденту сайта «Кавказский узел» сообщили, что опасность для жизни шахтеров сохраняется. По данным врачей, пострадавшие получили ожоги дыхательных путей, а также глубокие поверхностные ожоги. По версии следствия, на шахте взорвался метан. Долоберидзе отметил, что это уже второй взрыв на шахте за последние полгода. Бюджет Южной Осетии на 98% пополняется с помощью Российской Федерации, заявил премьер-министр самопровозглашенной республики Вадим Бровцев в субботу на совещании с участием руководства погранслужбы ФСБ России, сообщает РИА Новости. «Собственных ресурсов у республики нет», — сказал он. Бровцев считает, что в республику необходимо привлекать инвесторов из России. На юге Афганистана сегодня были убиты 7 иностранных солдат. По данным командования НАТО, 5 военнослужащих погибли при взрыве фугаса. О гражданстве убитых пока не сообщается. Президент США Барак Обама отметил вместе с жителями Нового Орлеана, штат Луизиана, пятую годовщину урагана Катрина, самого разрушительного в истории страны. Обама высоко оценил стойкость новоорлеанцев, их усилия по восстановлению города и обещал оказать дополнительную помощь. 29 августа 2005 года на Новый Орлеан обрушились потоки воды, когда из-за урагана Катрина прорвало дамбы, окружавшие город, 70% территории которого находится ниже уровня моря. Погибли не менее 1500 человек, около 1,5 миллионов были эвакуированы. В регионе Дарфур на западе Судана сегодня освобождена сотрудница американской гуманитарной организации, которая была похищена более 100 дней назад. Суданские власти сообщили, что выкуп при освобождении заложницы не выплачивался. Сегодня же посольство России в Судане подтвердило информацию о похищении в Дарфуре 3 российских летчиков. Пилоты, работающие по контракту в одной из местных авиакомпаний, были захвачены в воскресенье в городе Ньяла. Суданские силы безопасности ведут их поиск. На востоке Афганистана в провинции Нангархар сегодня убит глава администрации одного из районов. По сообщению полиции, автомобиль чиновника был заминирован и взорвался при въезде на территорию резиденции местного губернатора в городе Джалалабад. Власти утверждают, что бомба сработала преждевременно. Боевики планировали покушение на губернатора провинции и других чиновников, которые приехали на совещание.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня Международный комитет Красного Креста в Женеве в связи с Международным днем без вести пропавших распространил пресс-релиз. Международный комитет Красного Креста призывает государства присоединиться к конвенции против насильного исчезновения людей. Тайные аресты людей, похищения и наказания без суда не могут быть оправданы. Семьи без вести пропавших переживают безграничную боль, которая до сих пор может длиться всю их жизнь, говорится в пресс-релизе. О том, сколько без вести пропавших в Грузии, как живут и что чувствуют члены их семей, рассказывает Марина Вашакмадзе.
Машина останавливается перед шлагбаумом. Документы. Куда едете? Почему? Зона конфликта. Едем к семье Когохия. Пропускают. Мы в Пахулане, в приграничном селе Цалиндикского района. Назо Когохия рассказывает историю потери сына.
20 лет будешь растить сына, а потом он без вести пропадет. Это горько для матери.
Сколько в Грузии без вести пропавших? Руководитель Зугдидского представительства Международного комитета Красного Креста говорит, что
во время абхазского конфликта с обеих сторон без вести пропавших было до 1800 человек.
Августовская война значительно увеличила это число. Что касается абхазского конфликта, по словам Кахи Хасая, обе стороны создали организации, которые занимались поиском без вести пропавших. Красный Крест был посредником в этом процессе. За этим последовала пауза, говорит Каха Хасая, и поэтому в 2009 году решили более активно включиться в это дело. Майю Матуа мы нашли позже в селе Баш Зугдидского района. Она рассказывает историю своего брата. Семья Матуа жила в Гали. Был 1993 год.
21-го он вышел из дома. Пришли трое ребят и вывели его из дома. Он был в Сухуми, там воевал.
Вскоре после этого семья покинула Гали и больше туда не возвращалась. В отличие от Назо Гогохья и Майи Матуа, Нана Кобалия многократно пыталась найти брата, Зазу. Она говорит, что поиск брата она не прекращала ни на минуту.
Та машина оказалась в Кварчельской. Но кто забрал моего брата, сегодня его нет в живых. Всюду искали, но как мы можем найти?
Проект, о котором рассказывал представитель Красного Креста, осуществляется при сотрудничестве с Ассоциацией молодых психологов и врачей «Ксенон». Целью проекта является психологическая реабилитация членов семей погибших или без вести пропавших на войне. По словам руководителя ассоциации Нино Джанаши, несколько встреч уже состоялось. Сухумская журналистка Нона Кобалия, которая в данный момент работает в ассоциации ДЭЯ, вспоминает, что несколько лет назад, когда люди пытались найти ответ на этот вопрос, сталкивались с такими проблемами.
Тогда в Зугдите появилось много людей. Некоторые работали с добрыми намерениями, а некоторые для того, чтобы еще раз сделать деньги на чужой беде. Вымогатели. Когда мать ищет сына, она готова на все. В те горячие дни, когда эти люди бегали по улицам, члены семей были готовы на все. Тогда в Зугдите было очень много шарлатанов.
Год проходит за годом, а люди упорно ждут своих близких. Имеет ли смысл их ожидание? Был ли хоть один случай, когда потерянный человек находился? Такой случай вспоминает Каха Хасая.
Этот человек считался потерянным и в 2003 году. После того, как мы возобновили работу над этим вопросом в 2009 году и вновь нашли членов семьи, выяснилось, что этот человек был жив, находился на Украине, и семья нашла его. Выходит, что есть смысл. Точно есть.
Материал Марина Вашакмадзе. Его перевела Нона Суварян.
Эхо Кавказа.
Сегодня юго-осетинская оппозиция выступила с инициативой проведения конгресса, на котором она намерена предложить идеи по реформированию системы власти в самопровозглашенной республике. Среди конкретных предложений оппозиционеров – ограничение полномочий президента и расширение контрольных функций парламента. Эксперты полагают, что активизация оппозиции вызвана подготовкой к выборам президента де-факто республики, которые предположительно состоятся осенью будущего года, рассказывает наш корреспондент Жанна Тархана.
В конце будущего года истекает срок полномочий действующего президента Южной Осетии Эдуарда Кокойте. Он уже заявлял, что не намерен баллотироваться в третий раз, нарушая Конституцию республики. Это обстоятельство, по мнению экспертов, только обострит будущую предвыборную кампанию. О том, что предстоящая кампания будет непростой, говорит и активизация юго-осетинской оппозиции. Сегодня представители оппозиции выступили с очередной идеей – созвать форум под названием «Конгресс сторонников государственных реформ». Сегодня образован оргкомитет по созыву форума. Члены оргкомитета намерены выработать общую программу действий и начать консультации по определению единой позиции и возможного единого кандидата в президенты Южной Осетии на предстоящих через год президентских выборах. Слово одному из инициаторов создания конгресса Роланду Кильхсаеву.
Создание данного комитета – это не только начало предвыборной президентской гонки, это, скорее всего, попытка начать реформирование политической системы Южной Осетии. Тем более мы знаем, что и во властных структурах Южной Осетии есть очень много людей, которые бы хотели, чтобы начались какие-то политические изменения. Тем более реформы в Южной Осетии – диктатура. И мы не должны больше допускать того, чтобы повторилось то, что сейчас происходит в Южной Осетии.
Инициаторы проведения конгресса – называют себя сторонниками государственных реформ в Южной Осетии. Они предлагают более четко определить полномочия каждой из ветвей власти в республике, ограничить полномочия президента, изменить подход к формированию правительства. На обращение оппозиции уже появились отклики. Одно из первых отреагировала преподаватель Югостинского университета, правозащитник Фатима Маргиева.
То состояние, до которого сейчас дошло наше государство, то кризисное состояние, которое можно охарактеризовать только как государственный терроризм, становится уже настолько очевидным, что нам нужны серьезные перемены. Это очень актуально, чтобы консолидировать общество вокруг тех проблем, которые необходимо решить для того, чтобы не потерять возможность создания нашего государства. Нам необходимы серьезные перемены.
Полагает Фатима Маргиева. Как считают эксперты, объединение югостинской оппозиции в единый конгресс может нарушить планы действующей власти, которая уже сегодня обеспокоена проблемой преемника Эдуарда Кокойте. Но в то же время оппозиции в Южной Осетии еще ни разу не удавалось объединиться против властей, несмотря на то, что вопрос об объединении она всегда называла очень важным. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу». Абхазские газеты для вас читал Зураб Аргун.
На последнем заседании правительства республики в числе других вопросов был вынесен проект об утверждении новых временных тарифов на услуги связи, вызвавший неоднозначную реакцию как премьер-министра Сергея Шамба, так и некоторых министров, сообщает газета «Республика Абхазия». Проектом, в частности, предлагается повысить для населения абонентскую плату с 50 до 150 рублей в месяц. Этот проект не был принят, его рассмотрение было отложено, но издание решило поинтересоваться у главы госкомпании «Абхазсвязь», какими причинами вызвано предложение по повышению тарифов на услуги связи аж в 3 раза. Лаша Шамба, недавно назначенный генеральным директором госкомпании, поясняет, что связи и почта в любой стране убыточны. По его словам, в России многие организации данной отрасли сейчас работают на хозрасчетной основе. Тем не менее, государство их поддерживает, беря на себя большую часть расходов. По его мнению, если бюджет государства не позволяет это сделать, как в данном случае в Абхазии, то допускается повышение тарифов на почтовую и телефонную связь. Он считает, что сегодня телефонные тарифы не соответствуют тем средствам, которые надо потратить на приобретение оборудования. Газета, соглашаясь с ним в том, что в отрасли необходима модернизация, ставит вопрос о том, насколько уместно весь груз проблемы перекладывать на плечи населения, поскольку пострадают в данном случае в первую очередь социально незащищенные слои, не имеющие мобильных телефонов. В какой-то период не обойтись и без увеличения тарифов, но не в тройном же размере с населения, доходы и пенсии которого не возросли в обозначенной пропорции, пишет издание. Нынешним летом в столицу Абхазии вода подается с большими перебоями. Причины такого положения дела решила выяснить газета «Нужная». Издание полагает, что к плохой погоде жители земли стали привыкать. Морозная зима и жаркое лето, наводнение в Европе, жара в России, землетрясение в Китае и извержение в Исландии – такова плата человечества за комфортное существование и блага цивилизации. Но за что расплачиваются жители Абхазии – непонятно. Особых благ у нас нет, да и такой минимальный очевидный для любого человека элемент комфорта, как душ после трудового дня, для многих недоступен, пишет издание. В течение многих лет запасливые домохозяйки привыкли собирать в ваннах, ведрах и банках стратегические запасы воды, а кому негде, у них сухо, как в пустыне Сахара, если не успели набрать в течение 20-30 минут, когда вода добровольно течет из крана. Не спасают даже насосы, установленные в жилых домах на средства города или самих жильцов. Не справляясь с нагрузкой, они ломаются один за другим, и в трубах по-прежнему сухо. Начальник коммунального управления мэрии Сухума Зурабамич в интервью газете утверждает, что всему виной засуха, постигшая Абхазию этим летом. По его словам, из-за нее значительно понизился уровень грунтовых вод, которые снабжают город водой. Обмелели Киласургу, места Басла, реки, питающие город. В скважинах вместо воды воздух. Насосы не достигают ушедшей на глубину воды и работают в авральном режиме. Техника не выдерживает, ломается и требует частого ремонта. Поэтому вода в районе Сухума подается по графику. Днем в городе, по вечерам в новый микрорайон. Руководитель коммунального управления обещает, что положение в скором времени исправит новое оборудование, закупленное на сумму 22 миллиона рублей, уже направляющееся в Абхазию. Помогут и силы природы, если польют нашу землю обильными дождями, пополнят скважины водой и далее придут по трубам в каждый дом, иронизирует газета. И сообщает, что в рамках российского комплексного плана содействия развитию Абхазии на жилищно-коммунальное хозяйство Сухума выделено 400 миллионов рублей. Так что все будет, надо просто подождать осенних дождей, новых труб и качественных насосов. А пока держите ухо востро и емкости наготове. Вдруг воду дадут, советует автор статьи Зоя Чача.
Обзор абхазской прессы подготовил Зураб Аргун Сухуми.
Эхо Кавказа.
Вчера и сегодня прошли первые задержания подозреваемых в участии и организации избиения зрителей на рок-фестивале «Торнадо», которое произошло вчера в городе Миассе Челябинской области. Власти настаивают на бытовой версии произошедшего. Очевидцы же говорят, что акция была очень четко спланирована, рассказывает из Челябинска Александр Валиев.
Рок-фестиваль «Торнадо» в Миассе под Челябинском собрал аншлаг. В субботу около 5-6 тысяч человек, в воскресенье примерно столько же. И факт появления там группы голых по пояс молодчиков, избивших мирных зрителей, вверг Челябинскую область в шок. Очень интересен контраст между тем, как трактуют факт бойни милиции и власти, и свидетельствами очевидцев. В частности, в пресс-службе ГУВД области заявили, что, цитата, «драка была, этот факт мы подтверждаем, все было пресечено, есть пострадавшие, погибших, слава богу, нет». Также есть задержанные. Конец цитаты. Между тем, находившийся на концерте депутат Миасского городского собрания Валерий Карпунин сказал, что примерно сотня молодчиков била и крушила все, что попадалось им под руку. Там было ужасное зрелище. Музыкант группы «Тараканы», находившийся в этот момент на сцене, в своем блоге написал, что в жизни не видел ничего более страшного. А вот что рассказал журналистам еще один очевидец происшествия.
Эти ребята пришли вообще очень организованно. Они подъехали с дальнего входа, не с центрального, на джипах. И минут 30 просто формировались и собирались. Там был один из фотокоров у меня, оренбургский, он мне это рассказал. Они его даже не тронули, сказали, только не снимай, камеру убери, а то сломаем. Прилетало всем, женщинам, детям, там девчонки 14-летние арматурой в зубы залетело. Мама бегала, плакалась, короче, я слышал.
По свидетельству очевидцев, милиция и охрана ничего не смогли сделать ввиду малочисленности и неготовности к отражению вооруженной атаки. Более того, некоторые свидетели говорят о том, что охрана видела, как нападавшие готовились к своей акции, доставали биты и оружие, но никто даже не попытался им воспрепятствовать, говорит заместитель начальника УВД города Миасса Юрий Зуев.
Сняли охрану, получилось так, 5 человек было, продолжалось порядка 5 минут, побили людей, которые находились здесь, и в палаточном лагере, и возле сцены.
Между тем официальные лица, вице-губернатор Олег Грачев и прокурор области Александр Войтович уже поспешили назвать все произошедшее хулиганством и сообщить, что в настоящее время у следствия в работе две версии. Первая – неудачливый ухажер, управляющий развлекательного комплекса, решил отомстить той, которая его отвергла, и ее друзьям, находившимся в тот момент на фестивале. Собрал в Миассе толпу и устроил бойню. Вторая немногим отличается от предыдущей. Владелец кафе разозлился на кого-то из зрителей, заявившихся в его заведение со своим спиртным. Однако все произошедшее мало напоминает стихийную месть, скорее хорошо спланированную акцию, говорят очевидцы.
Это точно не националисты, это просто местные гопники, которым дали денег, это была запланированная акция, четко было видно.
Ну, просто так такие люди не приходят. Такой организованной колонной, 8 человек в колонии с травматическими пистолетами, потому что в одной из моих подруг попали прямо в ногу.
Это очень хорошо спланированная акция. Такие акции планируются не за 5 минут, не за один день.
По официальным данным, за медицинской помощью обратились 19 человек, из них 11 были госпитализированы. Сейчас уже известно о первых задержанных. Среди них и предполагаемый организатор. Тем временем прокурор области Александр Войтович поспешил опровергнуть мнение челябинского политолога Александра Подопригоры о том, что акция могла иметь политическую подоплеку и быть связанной с тем, что организатор фестиваля Валихан Тургумбаев заявил о своем намерении выдвигаться в депутаты областного законодательного собрания. По факту массового избиения зрителей возбуждено уголовное дело. Его ход взяла под особый контроль Генеральная прокуратура. Александр Валиев, Челябинск.
Эхо Кавказа.
Встреча грузинского президента Михаила Саакашвили с известной российской телеведущей Ксенией Собчак постепенно обрастает подробностями. В какой майке была Собчак, как отреагировал Михаил Саакашвили на фотографию Владимира Путина на ее груди, все это и многое другое активно мусолится в желтой, да и не только прессе. Однако на главный вопрос ответа пока нет. Зачем нужна была эта встреча? По крайней мере, на часть этого вопроса, зачем эта встреча нужна была Ксении Собчак, пытается ответить журналист Владимир Голышев. Его взгляд из Ростова.
Ко всем неожиданностям нынешнего лета добавилась еще одна. В России стремительно набирает обороты мода на Грузию и ее президента Михаила Саакашвили. Рано или поздно это должно было случиться. Маленькая победоносная война, конечно, сильное средство, но оно имеет ограниченный срок действия. Неумолимые часы бьют полночь, карета превращается в тыкву, а кавказские братья из Южной Осетии и Абхазии в крыс. А началось все еще в тот момент, когда молодой российский президент сменил доспехи полководца на тогу реформатора. Результат получился противоречивый. С одной стороны, если Россия нуждается в модернизации, то чем же тогда занимался на своем посту его жизнерадостный предшественник? С другой стороны, если обещание реформ не шутка, то как пройти мимо единственного положительного примера на всем постсоветском пространстве, примера Грузии, там, где реформы увенчались успехом? Особенно, когда речь зашла о реформе МВД, и впервые в России прозвучало слово «полиция». Это слово на русский язык переводится исключительно с грузинского. Опять же, любая, даже самая искренняя ненависть – это субстанция довольно летучая, а потому имеет обыкновение выдыхаться. Что же говорить о ненависти, заведомо неискренней? Ведь грузинскую кухню и кино в России не разлюбили. Тбилисские адреса сохранились в потертых блокнотах. Похоже, настала пора эти блокноты взлохматить. Первопроходцем здесь стала Ксения Собчак. Хотелось бы предостеречь от легкомысленного отношения к этой незаурядной девушке. Ксения Анатольевна, возможно, самый умный, расчетливый и дальновидный представитель современного российского истеблишмента. Разумеется, ее визит в Тбилиси, как и все, что она делает, это часть ее личной стратегии. Стратегии, которая до сих пор не дала ни одного сбоя. И майка с портретом Путина, вызвавшая столько кривотолков, это каприз мастера, в работе которого не бывает мелочей. У Ксении Собчак есть редкий дар. Первой угадывать нарождающиеся тренды и занимать наиболее выгодную позицию. Так она первой разглядела в Рамзане Кадырове политика федерального уровня и обеспечила себе роль его главного и постоянного импресарио на годы и годы вперед. Таким же долгосрочным проектом обещает стать и новое открытие Грузии, которое давно уже назрело. Просто мы в России как-то умудрялись этого не замечать. Чесались, маялись, давились чертовыми абхазскими чебуреками и будто не замечали, что горбатые тбилисские улочки, вот они, что вино лучше пить там, где оно растет, а боржоми там, где им сочится камень. Хорошо нам будет завтра, когда закрытая на реконструкцию Грузия снова для нас откроется. Но дело даже не в этом. Посещать Грузию, говорить о Грузии, даже просто интересоваться ею, это может стать эффективным психотерапевтическим средством для образованных горожан, которые лишены возможности публично выражать свое отношение к окружающей российской действительности. Грузия для таких людей вполне может стать своего рода паролем, знаком. От действующего грузинского руководства в этой новой ситуации требуется только одно – не вспугнуть наметившуюся тенденцию. А еще лучше эту тенденцию поддержать. Ну, например, пригласить известную российскую телеведущую Тину Канделаки посетить родные пенаты. Сдается мне, она уже готова взять некоторые свои слова обратно.
Это был взгляд из Ростова Владимира Голышева.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас пришло время для рубрики «Голоса на волнах радио Эхо Кавказа». Сегодня на улицах грузинской столицы с ее жителями общался наш корреспондент Беслан Кмузов.
Голоса.
Как отразилось повышение цен на людях?
Ну, мне неприятно всем. Повышение цен, кому приятно?
А это вот так вот серьезно отразилось на чем-нибудь?
На все действует, конечно, на все действует. Даже хлеб подорожался. От этого начинать это очень трудно. Людей работы нету, и все подорожало, и очень трудно, конечно.
Подорожание на что больше всего ударило?
Все, чуть-чуть, все вместе. Ну, на одежде тоже, на все.
Очень трудно. Трудно жить уже стало. Даже невыносимо трудно.
Скажите, а вот на какие продукты или на какие товары особенно?
те товары, которые впервые необходимые, которые называют вот сахар, мука.
Те цены, которые были до этого, они были приемлемыми или тоже были дорогими?
Ну, жили как-то. Трудно было, но жили. А сейчас вообще все уходят из страны. Нигде невозможно здесь жить. И куда идти, и то не знаем.
И у вас какая зарплата?
Не работаем. Никто не работаем в семье.
Вы кто по образованию?
Я сухумская. По образованию инженер-декоратор, но где мою работу? Я везде работала.
Как в семье?
У нас я и мои дети, трое детей.
Какой доход вы приемлем?
Минимальный, ход минимальный.
То есть как минимум 600-700 лари?
Минимум и 300 можно, но нету и то.
Как вы это преодолеваете? Вам пришлось от чего-то отказаться?
Ну, пришлось отказаться тому, что кое-что должен не купить. Ради того, чтобы купить хлеб, необходимости. Вот хлеб надо купить, масло надо купить сахар, надо все это. Очень трудно нам жить. Вот нам. Горожанам очень трудно жить. Вот я в центре города живу. У меня здесь ни туалета нет, ни зелени нет, ничего нет, ничего. В деревне хоть курица там что-то есть, или там теленок есть, или что-то, или сенокос, что-то есть, что-то можно пожинать и привезти себе. А в Тбилиси, в центре города, в городах, что? Кроме горячего асфальта и кроме горячего палящего солнца у нас ничего нет.
Все недовольны. Ну что делать, они же вот отсюда же выгоняли всех, а? Ну жалко их, а? Туда-сюда ходят они и не могли хлеб тоже купить.
А вот вы на себе это почувствовали?
Да, обязательно. Мы же вот 10 копеек хлеб подождали. Вот, то не спорили, уже 80 копеек стоит.
Встает вопрос, хватит ли денег до конца месяца?
А, не могу сказать, травите мне. Кого, сколько есть деньги, это же я не знаю. Я очень вот так еле-еле покупаю вот так. Для меня проблема. И для всех проблемы это уже. Я не работаю, сын мой работает. Я пенсию сейчас буду в сентябре получить. Думаю, что мне хватит за электроэнергию, за газа. И за это на мелочах, да.
Ну как отразилось? Плохо прибавились цены на все.
В первую очередь, на что это чувствуется? Хлеб или мясо?
На все. У пенсионеров пенсии маленькие, а все подорожало. Как жить?
А вот встают уже вопросы о том, хватит ли денег до конца месяца?
Не хватит, конечно.
Это придется займы брать или дополнительную работу искать?
Не знаю. Работы нету, а где работать?
С тбилисцами общался наш корреспондент Беслан Кмузов.
Эхо Кавказа.
Современные популярные методы диагностики, особенно различные сканирования, могут представлять опасность для здоровья, предупреждают американские ученые. За возможность увидеть внутренние органы в трехмерном изображении пациент расплачивается повышенной дозой облучения, рассказывает Владимир Морозов.
За последние 26 лет доза радиации, которую получает средний американец во время медицинских процедур, увеличилась в 7 раз. А во время процедуры, которая называется компьютерная томография, облучение в 400 раз выше, чем при обычной рентгеноскопии грудной клетки. Эти цифры названы в последнем номере журнала «Радиология». Да, компьютерная томография, или как ее иногда называют CAT-scan, дает врачу трехмерное изображение того или иного органа человека и массу дополнительной информации, нужной для лечения. Тем не менее, автор журнала, заслуженный профессор Университета штата Висконсин Уильям Хэнди, призывает применять этот метод диагностики пореже и назначать только тогда, когда без него не обойтись или когда польза, которую принесет процедура, превышает возможный риск от излишней дозы облучения. На днях на сайте Natural News, а потом и на нескольких других, появилась статья о том, что Управление по качеству лекарственных препаратов пренебрегает вот такой тревожной информацией. В 1980 году в США проведено 3 миллиона процедур CAT-scan – компьютерная томография. Сегодня 70 миллионов в год. Из-за этого среднеамериканец получает теперь гораздо большую дозу облучения. В статье цитируются ученые, которые считают, что излишнее применение компьютерной томографии убивает 14 тысяч человек в год. Вильям Хэнди любезно согласился ответить на вопросы «Радио Свобода». Профессор Хэнди, мне кажется, это просто чудовищная цифра. Как вы к ней относитесь?
Well, I think those kinds of numbers...
Ну, я думаю, что такого рода цифры в основном воображаемые. Они основаны на предположении, будто число раковых заболеваний увеличивается пропорционально повышению дозы радиации. Но так ли это? Никто не знает. Кроме того, на компьютерную томографию Чаще всего направляют людей пожилых и старых. Мне самому 72 года, и я знаю, что в этом возрасте люди чаще болеют, а иногда, случается, даже и умирают. Причем многие из них и близко не подходили к оборудованию для CAT-SCAN. Но даже если они и получили немного больше радиации, чем желательно, то в пожилом возрасте нужно слишком много времени, чтобы от этого у человека развился рак. Так что ваши 14 тысяч не верны еще и поэтому. Но, доктор, почему за последние десятилетия так участилось применение компьютерной томографии? Одна из причин частого использования исследований с применением радиации в, так сказать, оборонной медицине. Врач посылает вас на компьютерную томографию не потому, что вам это необходимо, а потому что он хочет подстраховаться на случай, если вы или ваши родственники подадут в суд. Адвокаты любят такие судебные процессы и по их результатам получают с больниц, страховых фирм и врачей сотни миллионов долларов. Мы, медики, сами эту проблему решить не можем. Тут нам нужна помощь правительства и законодателей, чтобы установить разумные пределы таких исков и оградить нас от хищнической практики адвокатов. Вильям Хенди любезно согласился ответить на вопросы «Радио Свобода».
Рассказывал Владимир Морозов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную часовую информационно-аналитическую программу. Наш главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго, до завтра.